Те, кто хотят услышать сокровенное знание, которое описано в Бхагавад-гите, сегодня включают этот прямой эфир на Веда-радио и готовы слушать Александра Богдасарова. Мы уже просто не практически, а уж точно на финале. Это у нас заключительный эфир. Много эфиров довольно прошло, целых 18 глав мы почти рассмотрели, и сегодня будем заканчивать. Слушайте внимательно. Возможно, если будут вопросы, можете общаться с помощью скайпа или с помощью сайта. Александр Богдасаров у нас на связи. Мы изучаем Бхагавад-гиту. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Итак, четвертый раздел 18 главы Бхагавад-гиты у нас сегодня начинается. И действительно, мы сегодня закончим. Мы попросим тогда сегодня Олесю читать стихи без санскрита, дабы сэкономить время, так как у нас сегодня такая достаточно емкая задача пройти 38 стихов практически, вот, всю оставшуюся главу. Пожалуйста, прочитайте 40-й и 41-й текст вместе. И 42-й также, три текста.
Так, вот так вот сразу, да? Сейчас да, я открою 40-й, где он у нас... Так, еще раз, с 40-го по какой?
По 42-й.
Угу. Итак, я читаю перевод. «Нигде в этом мире, ни здесь, ни на планетах полубогов нет ни одного существа, которое не испытывало бы на себе влияние трех гун, порожденных материальной природой. Браманов, кшатриев, вайшьев и шудр можно узнать по их качествам, проявляющимся в деятельности, соответствующие трем гунам материальной природы, о покоритель врагов». Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность – таковы природные качества браманов, проявляющиеся в их деятельности. Вот это было три стиха.
Спасибо большое. То есть сейчас у нас начинается раздел, где начинает описываться природа разных живых существ в человеческой форме жизни. А именно вот последний, 42-й текст, было перечисление качеств брамана. Шамо, Дамас, Тапах, Шучам. Вот. И мы можем видеть, что действительно мы все разные, люди бывают, встречаются необычные, кто-то там разных национальностей, разного роста, разного телосложения, но оказывается по факту всего лишь 4 градации могут быть каких-то определенных качеств живых существ в человеческой форме. И эти 4 градации называются 4 варны. То есть мы все разные, но при этом определенным образом закономерны. Вот, то есть какое-то типирование личности, оно, как знаете, вот есть типирование личности, современно называется соционика. Да? Вот, изначальная соционика – это варнашрама дхарма, где люди их типировали по той варне, в которой они родились, и теми качествами, которые они обладали при рождении. То есть, и сейчас вот 42-й текст – это… Варна называется варна браманов или высокодуховных людей, то есть люди, которые обладали качеством священнослужителей или таких людей, ученых, которые были головой общества. И Олеся нам прочитала эти качества. Шамо значит умиротворенность, дамас значит самообладание, тапах, аскетичность, шаучам, чистота. То есть такие очень возвышенные качества и... это вот такими люди рождались в ведической культуре. То есть настолько было благочестиво общество, что если человек рождался в семье брамана, то можно было ожидать от него вот именно таких качеств. Вот. Но сейчас мы знаем Кали-Югу на дворе, Железный век, эпоха деградации, поэтому вот браман – это не тот, кто родился в семье брамана даже. Да? А браман – это тот или мудрец – это тот, кто находится в обществе мудрецов. Мы не раз повторяли вот эту важный тезис, что из общения человек растет сейчас. Вот сейчас очень сложно сказать, что при рождении вот такие качества могут быть присущи. Вот. Но в Индии до сих пор эта кастовая система, она как-то сохраняется и приобрела такие болезненные формы, и очень много у них проблем из-за этого. Но они пытаются отстаивать свое по рождению эти качества. Вот. И качество брамана, смотрите, это такой вот самый ответственный человек из всех, то есть очень возвышенные качества, о всех заботится, вот, о духовном благе каждого, мудрый, религиозный, честный, терпеливый. Вот. И я просто могу привести одну притчу, чтобы немножко проиллюстрировать это качество браманов. Это притча об одном человеке, который действительно был браманом, он был советником царя. Он был советником царя, а при этом был у него друг. Как-то друг пришел к нему в его кабинет, где он там он делал свое служение царю. И это был уже поздний вечер. Этот браман, он сидел перед свечкой и писал какие-то отчеты, там, что-то записывал, делал свою работу. И его друг сказал: ну, хочу с тобой пообщаться, вот, можешь выделить немножко времени? Вот. И этот браман ответил: да, конечно. Вот. И, ну, перед тем, говорит, подожди одну секунду. И он встал, взял свечку из шкафа, потушил свечку, которая горела, зажег свечку, которую он только взял. Когда он ее зажег, он сел, говорит: да, вот теперь я готов с тобой общаться. И вдруг он был ошеломлен, он сказал: а почему? Что это было? Что какой-то такой жест какой-то необычный? Это, ну, к чему это было? Он говорит: ну, просто вот эта свечка, которая горела, когда ты пришел, эту свечку мне дает, ну, царь для того, чтобы я выполнял свое служение, для того, чтобы я вел учет, там, подсчитывал что-то, там, деньги и так далее. А вот эта свечка, которую я достал из шкафа, это свечка, которую я сам купил, вот, и за свои деньги, и эта свечка, так сказать, для меня, то есть, что я ее трачу только на то, что, ну, на какие-то свои нужды, когда я провожу время для себя. Вот, и вот здесь в этой притче видна природа брахманов, что это люди, у которых, ну, это высокоморальные, этические, духовные люди такие, то есть у них все очень четко. Вот, они, ну, то есть видно по набору качеств, которые здесь описывает Кришна, что это реальные личности, люди развитые очень. Вот, это то, к чему мы должны стремиться, к таким качествам, это качество, ну, человека с большой буквы, то есть качество брахмана. Но при этом не все должны становиться брахманами. Сейчас дальше будет очень интересные стихи, что важно быть именно самим собой, но при этом не играть роли. Следующая вот обусловленность, то есть, которая может быть присуща кому-то из наших радиослушателей, это обусловленность кшатриев или правителей. У них другие качества. Это 43-й текст. Олеся, пожалуйста, прочитайте.
Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой – все это природные качества кшатриев, необходимые им для исполнения своего долга.
То есть здесь, смотрите, другая обусловленность. Опять же, я повторю, что это обусловленность, то есть это не, ну, не изначальные качества души, потому что душа, она совершенно другую природу имеет. Вот. А это определенное сочетание гун, оно приводит к тому, что человек может занимать более чистое положение, менее и так далее. То есть какой-то определенный. Но не значит, что кто-то лучше. То есть в этой системе не было такого, что брахманы лучше, чем кшатри, которые здесь были описаны. Просто у каждого своя функция, если человек исполнял свои обязанности, он был удовлетворен. И тут 43-й текст описывает вот таких людей, то есть правителей, защитников, воинов. Это вот такая категория личности. Героизм, сила, решимость. То есть здесь, видите, и здесь основная характеристика Ишварабава. То есть Ишварабава можно перевести как тот, кто способен давать защиту людям. То есть, прежде всего, если просто прочитать эти качества, то можно подумать, то есть умение, отвага, находчивость, решимость, сила, героизм, то зачастую просто вот это вот варну кшатриев или правителей воинов понимают как такого чуть-чуть хулигана, знаете. То есть, если, например, ну, просто если сейчас вот соприкоснуться с современной интерпретацией, да, вот именно кшатричной природы, то иногда говорят: ну, вот там, у меня кшатричная природа, почему? Потому что я не могу терпеть, когда там кто-то там что-то там мне говорит, я сразу там в нос, да, даю. Вот. Но здесь описывается не хулиган, то есть не человек, который позволяет себе, ну, направо и налево там, ну, кулаками размахивать. Здесь описывается человек, у которого действительно внутренняя сильная природа, и, ну, самое главное, что он способен давать защиту. То есть все эти свои качества он проявляет, ну, не в контексте, чтобы отстаивать свое ложное эго или свои какие-то корыстные мотивы, а он прежде всего заботится, то есть как брахман заботится с духовной точки зрения. С точки зрения морали, этики, кшатри заботится, он защищает, ну, тела, то есть он защищает непосредственно, ну и ум тоже защищает, но то есть он физически может защитить, дать прибежище, то есть такой отец, знаете, такая отцовская природа. И можно видеть такие склонности вот у многих, даже, ну, некоторые национальные субкультуры иногда могут отличаться определенной, ну, как бы склонностью к какой-то варне, например, восточные люди, они такие более, ну, такие вот, более похожи на какую-то кшатричную природу. Но так или иначе, в чистом виде сейчас в Кали-Юге очень сложно встретить. Только тот человек, который, ну, как-то очистил свою природу, который как-то занял ее в служении Богу, сейчас мы об этом скажем, тогда эта природа начинает иметь какие-то очертания. А так просто при рождении, это просто какие-то гипертрофированные формы каких-то вот этих качеств. Хотя, может быть, что-то хорошее в этом есть, но при этом, если нет правильного общения, нет служения Богу, то эта природа, она зачастую имеет какие-то низкие характеристики. И притча, которую можно привести к 43 стиху, к описанию кшатриев, это не притча, а это история из Махабхараты про Карну. Мы знаем такого известного кшатрия Карна. Вот это он характерный персонаж именно вот этой природы. У него были определенные принципы. Мы знаем, это был действительно очень сильный человек, решительный, вот, герой вот, Махабхараты. И у него был один важный принцип. То есть он в субботу, когда никто бы к нему не приходил, он раздавал дары. Вот, к нему приходили простые люди, которые в чем-то нуждались. Он старался удовлетворить все их потребности. То есть он не отказывал ни в чем по субботам. Такой у него был какой-то принцип, вот, которому он следовал очень строго. Вот. Но при этом у него были завистники. И как-то эти завистники пришли к нему в эту субботу и попросили у него. Они оделись как браманы, а браманам он тоже не отказывал. И они попросили у него его доспехи. А если вы помните из Махабхараты, Карна, он родился в доспехах, и именно благодаря этим доспехам он был непобедим. То есть он был личностью, которой эти доспехи невозможно было прострелить. Он был сыном Богом Солнца. Вот. Но при этом, так как он обещал давать субботу, и он видел, что это завистливые люди, но у него был принцип, у него было это обещание, то есть которое он следовал. И он, говорит, взял нож и начал отрезать доспехи от своего тела. Вот. И в тот момент, когда Карна отрезал эти доспехи, не было никого счастливее Карны, хотя было очень больно. Почему? Потому что Карна следовал принципам своим. То есть был такой человек, ну, решительный, сильный, но при этом утвержденный в каких-то своих принципах, что он должен это делать. Вот. И умел терпеть боль. Это тоже одно из качеств брахмана, кшатрия. То есть что он способен переваривать боль. То есть брахман не сможет. Он не может так вот. Такой более кшатри может. Вот это качество кшатрия. И 44-й текст здесь описывается качество вайши или люди такого торгового сословия, также к ним принадлежат люди, которые находятся в сфере какого-то творчества, знаете, там актеры, певцы и так далее. Вот сейчас вайшни очень популярны, да, на телевизорах, там много всяких программ, где они, так сказать, задают темпы. Вот. И шудры — это простые люди, вот, но при этом не значит, что они простые полностью, то есть они также имеют определенную свою нишу в этой системе и также важны. Здесь описывается их качество в 44 стихе. Олеся, прочитайте, еще пару слов скажем про них.
Земледелие, защита коров и торговля – таковы занятия, соответствующие природе вайшьев. Шудры же предназначены для того, чтобы заниматься физическим трудом и служить другим.
Ну, здесь, в принципе, понятно, да, то есть здесь Кришна охарактеризовал как заботиться о животных, действительно, у них есть какая-то такая, ну, то есть они… Такие люди, то есть они разводили животных часто, заботились о коровах и поддерживали социальную такую, социально-финансовую часть общества. Вот, то есть, и тоже можно встретить сейчас с такими склонностями людей, которые сразу в голове они понимают, как деньги зарабатывать, вот, как эти деньги. Вот, но при этом деньги эти они зарабатывали, говорится, именно этот пласт общества очень серьезно поддерживал и браманов, то есть они очень серьезно делали вклад в план того, что они жертвовали деньги свои, они не присваивали себе. Вот. И шудра здесь занимается физическим трудом и служить другим. То есть очень простой вид деятельности. То есть они просто, ну, работать. Должны были работать, вот, и при этом быть руководимы вот, высшими сословиями, а именно браманами и кшатриями. Вот. И это очень правильная позиция. То есть, на самом деле, даже сейчас даже очень сложно встретить шудру. Почему? Потому что сейчас Кришна скажет, вот в 47 стихе, наверное, я даже не буду забегать. Здесь Кришна говорит о том, как понять вообще свою природу и как раскрыть свое предназначение. Такие модные семинары о предназначении. Вот, и 47 текст прочитаем, и я его свяжу сейчас с 44, который мы прочитали. Олеся, 47.
7. Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха.
Вот очень интересная вещь. То есть, смотрите, у каждого есть вот эта своя обусловленность. Кто-то действительно шудра, и со стороны, можно сказать, ну, это простой человек, браманом быть намного более привилегированное положение. Вот, или кшатрием, да. Ваше, ну так себе, если успешный Ваше, то да. Вот. Но вот в этом тексте Кришна говорит важную вещь, что лучше исполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Шриях свадарма вигунах, это значит лучше выполнять свои обязанности несовершенным образом, пара дхармат сванушхита, чем безукоризненно выполнять чужие. Потому что свабава не я там карма. Вот лучше умереть, исполняя, это уже это с другого текста. Ну, также, который 46-й, мы его не прочитали, но он тоже об этом. То есть, это очень интересный момент, что вот, ну, часто хочется какой-то, ну, почему-то занять не свое положение, вот, как-то сыграть роль какого-то другого, то есть, какого-то более престижного. И это действительно очень опасное положение, когда, ну, человек не принимает свою природу или даже зачастую не знает о своей природе. Вот, кстати, Олеся, вот вам задам вопрос. Почему люди, они пытаются не свои обязанности выполнять? Почему вот хотят как-то быть кем-то, а не быть самим собой? Как вы думаете?
Ну, возможно, они считают, что в обществе это больше востребовано. Если говорить об обязанностях, да, то сейчас многие люди стараются, наоборот, избегать обязанностей. И если уж приходится, в основном приходится что-то делать для того, чтобы зарабатывать деньги. Ну, обычно такое мышление. И, соответственно, человек в первую очередь ищет там, где больше платят. То есть пытается как-то в эту сторону идти. Ну, это просто 99%.
Да, я согласен с вами. То есть действительно, вы правильно сказали. То есть более престижно или больше платят, или, ну, более как-то это, ну, как-то повлияет на мой социальный статус лучше. Поэтому люди, именно исходя из этих критериев, выполняют род деятельности, то есть которые, ну, и занимают какую-то определенную нишу по своей природе. То есть начинают себя отождествлять, хотя они внутри могут быть другими. Вот. И это не всегда имеет позитивный результат, если честно. Я вот могу привести пример из, ну, опыта наблюдения, вот, жизни вашими, и как, ну, иногда преданные спотыкались, то есть люди как очень сильно спотыкались вот на, ну, вот на этом моменте. А у меня был один очень такой хороший знакомый, ну как хороший, ну, неплохие отношения у нас с ним были, но так мы с ним просто были знакомы, я просто наблюдал его жизнь. Это был человек такой достаточно очень простой. Вот. У него действительно был талант, как у каждого есть талант. Вот каждого нашего радиослушателя, у Олеси, у меня, у каждого есть какое-то оружие, которое дано нам Богом, чтобы это оружие мы применяли. Оружие с позитивной точки зрения, как мы можем служить этому миру и быть полезны. Под этим я понимаю оружие. Вот. И у этого человека тоже была природа, он очень хорошо разбирался в автомобилях. Он мог делать какие-то вещи очень, ну, там, чинил машины, то есть у него там все очень четко. Вообще в любой технике он прям был такой ас, то есть что-то сломалось, он мог перепаять такой вот какая-то вещь. И он жил в монастыре в Брахмачари Ашраме. Вот. И в какой-то момент все были довольны его служением, потому что машины всегда были в порядке, то есть он что-то сломалось, он чинил, помогал, там компьютеры мог даже починить. Какой-то такой был человек, все были благодарны, но в какой-то момент у него что-то произошло в голове. И он подумал, что на самом-то деле, ну вот он, это, ну, он не понял себя, он столько лет себя не понимал, на самом деле он лектор, он должен лекции читать. Вот, он так себе, ну, подумал. И он начал очень серьезную работу такую, он начал изучать там, вот, начал поднимать на всех лекциях вокруг, там, задавать вопросы, в которых уже вложен ответ. Знаете, иногда такие бывают вопросы, люди задают, а на самом деле они сами просто дают ответ на свой же вопрос, просто потому что, ну, хотят лекцию дать. Такое бывает иногда. Вот. И это все сразу, ну, было видно, очевидно, что человек, он как-то вот, ну, к чему-то такому стремится, что для него неестественно. Вот. И он такие предлагал усилия. И общество ему говорило, что, может быть, ну, он говорил, я вот решил лекции начать читать, вот буду семинары читать, сейчас буду изучать, прописывать их, давать. Вот. И ему говорили, ну, может быть, это не совсем, ну, не знаю, попробуй, но чувствуется, как будто он все равно настаивал на этом. И порой делал даже это так немножко, знаете, ну, рисковато, там, как бы иногда так людей отодвигал. Вот. И потом очень интересная с ним вещь произошла, что в какой-то момент он просто потерял голос. То есть он давал там лекции как-то. То есть он перестал служить в автопарке, он перестал это делать, у него не было времени, даже когда к нему подходили с какой-то просьбой, хотя он мог помочь, но там совершенно по-другому. Говорит, у меня сейчас другой акцент жизни. Вот. И он перестал служить в автопарке, и вот у него потом в какой-то момент у него пропал голос, и он очень серьезно заболел. Вот. Он очень серьезно заболел, и у него был определенный такой очень серьезный кризис. Вот. И после этого кризиса так произошло, что у него когда-то пошла такая, ну, в сознание определенная, это, ну, какая-то такая это. И он понял, что на самом деле он не исполнял, ну, не делал не то, что от него ожидалось. То есть он роль играл, которая была не его ролью. Вот. И в конце концов он, ну, опять вернулся в автопарк и стал счастливым. И это такой пример, и знаете, огромное количество времени у человека забрало. Это, не знаю, лет 5, наверное, может быть, 4-5 лет, вот, чтобы вот этот урок он получил. То есть, и это прям было на моих глазах. И, ну, это был урок для него, поэтому он вырос в этом. То есть это позитивный опыт, так или иначе. Но все равно вот эта вот тенденция быть кем-то, а не быть самим собой, это очень распространенная вещь, потому что, как сказала Леся, престижно, да, более престижно давать лекции, чем чинить машины. Вот также деньги, да, хорошие платят и так далее. Но важно всегда помнить, что у меня есть, ну, вот каждому из нас Бог дал, ну, велосипед, на котором мы можем ездить, или оружие, да. Вот, езди так, что всем будет нравиться, и мы будем полезны. И совершенно глупо думать, что Бог дал велосипед безногому мальчику. Что вот именно вы – это тот человек, который, например, безногий мальчик, вот, но ему все равно Бог дал велосипед, и который, то есть он вам дал какой-то талант, который, ну, никому в этом мире не нужен. И с помощью него вы не можете, ну, как-то себя обеспечивать. Вот, или, ну, как-то, ну, действительно занимать какую-то полезную для общества нишу. Это большая иллюзия. Просто, может быть, для того, чтобы реализовать свой талант, нужно будет немножко больше усилий или больше времени, чтобы действительно... И, может быть, это будет не настолько амбициозно, как, например, если там пытаться быть, не знаю, кем сейчас модно, коучером там или каким-то менеджером. Может быть, это будет не настолько все. А вы будете, может быть, более простым человеком, но он в своей как бы нише, то есть свое место занимать. Поэтому очень неправильно думать, что просто надо немножко больше усилий приложить, чтобы раскрыть свой потенциал, чтобы действительно занять свое положение и быть счастливым. Вот легче всегда выбрать путь игры в какую-то роль всегда как-то кажется легче. Но я вот уверен на 100%, что нужно быть самим собой, просто делать то, что говорят, ну, то есть то, что твоя вещь. Например, не каждый, кто читает семинары на Ведорадио, ну, сразу как бы становится Олег Геннадьевичем Тарсуновым, да? То есть, ну, как-то начиная становиться успешным человеком. Но при этом, если человек действительно понимает, что это полезно, что он, ну, служит таким образом, если он будет продолжать, то так или иначе, в какой-то момент, если он делает это бескорыстно, сейчас дальше будут стихи, важные характеристики будут, если он это делает бескорыстно, как служение Богу, на 100%, что он будет востребован, и он будет делать это, и в какой-то степени, может быть, не как Олег Геннадьевич Тарсунов, но у него будет успех, и прежде всего он будет чувствовать удовлетворение, потому что он исполняет свой долг. И тут Кришна говорит, что лучше исполнять свой долг несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужой. Это вам такие важные слова, потому что безукоризненно исполнять чужой, это значит играть роль, значит быть не самим собой, играть, жить не свою жизнь вообще. Вот. И это не дает той удовлетворенности, когда ты делаешь то, что, ну, то, что в тебе запрограммировано, то, что твое. Поэтому важно поразмышлять как-то над тем, кто я вообще, какова моя природа. Часто бывает сложно понять это, но если человек занимается духовной практикой, через какое-то время становится понятным. То есть как-то природа очищается, становится понятно. В контексте этой же темы, 48-й, здесь важная аналогия. Олеся, пожалуйста, прочитайте, и мы еще немножко слов скажем об этом. Угу. 48.
Угу. «Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому, о сын Кунти, никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе не несли».
Интересно, да? То есть, и видите, оказывается, везде в этом мире есть какие-то изъяны в любой деятельности. И здесь подобие огню, который покрыт дымом. То есть ты вроде бы хочешь согреться у огня, но дым он вяжет глаза. То есть он не дает как бы подойти. Вот часто бывает такое. идешь в поход, хочешь подогреться, а там прям начинает слезиться все, и невозможно стоять рядом, да. Так и, например, браманы. Им, например, их обязанности, им учить надо, да, вот, кого-то. А учить кого-то это тоже не так просто иногда бывает. Люди не все позиции ученика. Или там в ведической культуре жертвоприношение надо было совершать, животных убивать. Кшатрии там вообще надо убивать. То есть это правитель, это который должен применять насилие где надо, где не надо, но проявлять милосердие. То есть здесь тоже определенная природа. Вайшья обманывать надо. То есть когда он торгует, вот Шрила Прабхупада приводит в комментарии, он продает вам и говорит, я вообще совершенно ничего не зарабатываю, я вот тут продаю просто, покупаю дороже, продаю дешевле. Он вам говорит, очень хорошее у меня вот здесь молоко. Вот, но оказывается там 300 грамм воды на литр, на 700 грамм молока, и он продает литр. Вот, оказывается, он там примешал. Он говорит, чистое вот утреннее надое, а там уже неделю в холодильнике стоял. То есть он обманывает, и за это он несет последствия. Почему? Потому что ну, это изъян этой деятельности. Вот. Но это я сейчас ни в коем случае не говорю, что сейчас все нас слушают, и кто как бы, что-то продает, он теперь должен ну, обманывать направо-налево. Но это как бы изъян деятельности, но это не значит, что это нужно как-то поддерживать и как-то культивировать. Но изъяны в любом деле есть изъяны, то есть в любом служении, в любом начинании. Вот. И это не причина, как говорит здесь Кришна, отказываться от своих обязанностей, отказываться от обязанностей, порожденных своей природой. То есть, как я уже начал эту тему, что у каждого из нас есть велосипед, и глупо думать, что мы именно тот мальчик без ноги, которому Господь дал какой-то велосипед, но при этом мы на нем не можем ездить, поэтому то есть мы не можем им воспользоваться. Это совершенно глупо думать. Просто, может быть, мы еще не прошли вот этот этап, пока изъяны мы не переварили и в какой-то, ну, и не заняли свое положение. Изъяны в самом себе, то есть, что у нас могут быть какие-то чрезмерные амбиции на наш талант. Мне кажется, что он никому не нужен, потому что мы думаем, что он должен быть так прям очень пестро раскрыться или вообще не раскрываться. А может быть как-то средне просто он должен раскрыться, и мы будем ну, не супер певцом, не супер лектором, а просто какой-то там маленьком месте просто будем полезны какой-то маленькой группе людей. Вот, и это будет наша природа. При этом мы будем счастливы. А мы думаем, нет, только как Олег Геннадьевич Торсунов или никак иначе. То есть бывают разные такие вот какие-то разные такие как бы ловушки ума, которые нас загоняют. Да? Вот. Поэтому это, вот это важная аналогия. Я бы даже советовал этот стих выучить, запомнить, что всякое действие несет в себе изъян, подобный огню, который всегда покрыт дымом. В этом мире везде есть изъяны. То есть вы покупаете телефон и всегда знаете, что в этом телефоне у него есть свои плюсы, есть минусы. iPhone, да? У него есть плюсы и минусы. Плюсы действительно хороший телефон, но минусы батарея садится за день, там одну сим-карту можно вставить, там только их не зарядки и так далее, да. Вот. Или, например, вы собираетесь там выйти замуж, да, или там, или жениться, да, и вам нравится какой-то молодой человек, например. Ну, вам что-то в нем нравится, но при этом вам всегда важно помнить, что есть то, что вам не понравится, и то, что вам не понравится, вам нужно будет просто принять. Потому что у каждого человека есть плюсы и минусы. Вот, и ну, абсолютно иллюзорная позиция, когда мы просто ищем какой-то идеал. Вот, это ну, значит, человек всю жизнь будет одиноким в поиске идеала. Потому что всегда есть у кого-то плюсы и минусы, и просто нужно оценить, здраво оценить те плюсы, которые есть, и те минусы, и принять решение, готов ли ты с ними согласиться. Так и любой деятельности. То есть это, в принципе, ну, закон этого мира. Вот. Окей, я подведу определенный итог вот этого вот раздела, а именно раздела карма-йоги, что Кришна описал вот эти различные сочетания гун материальной природы, которые проявляются в различном сочетании, проявляются как определенные варны или определенные типы личности или типологии живых существ, как брахманы, вайшри, кшатри, вайшри, брахманы и шудры. Вот. И в конце концов, он говорит о том, что вот эти вот природы, которые есть обусловлены, если человек исполняет свой долг, исполняет свои обязанности, Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что он свою природу занимает в служении Богу, то такая природа постепенно очищается. То есть его природа, он сам очищается от каких-то ну, своих вредных привычек, от каких-то ну, проблем своего сердца, от зависти, гнева и так далее. И потом, после этого периода очищения, вот мы сейчас прочитаем с вами 54-й текст, этот текст знаменует начало вот, чистой духовной практики. То есть все, что до этого, это просто когда человек занимает свою природу в служении Богу. То есть он должен прежде всего понять свою природу, вот, служить этой природой социуму, и в высшей степени это занять свою природу в служении Богу. То есть чтобы она каким-то так или иначе была полезна, ну, Богу угодно. Вот. И тогда эта природа будет постепенно очищаться, и в конце концов человек придет к 54 стиху. Вот этот стих, известный текст, этот стих описывает состояние, когда человек способен по-настоящему начать духовную практику. Все остальное, вот то, что было до этого, то есть природа, вот это занимает, это все этапы подготовки только. 54 текст, пожалуйста, Олеся, прочитайте.
Так, тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает верховный брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое, преданное служение мне.
Да, Брахма-бхута прасанатма. То есть Брахма-бхута — это определенное состояние ума, когда человек, он полностью, ну, так как у него нет уже вот внутри вот этих вот анарх, и анарх — это значит определенные ошибки, так сказать, в операционной системе, когда человек считает себя центром, ну, когда неправильный подход к этому миру и неправильное понимание себя и отношений своих с Богом, с живыми существами. Когда он, правильно занимав свою природу, очищается от всего этого, то возникает состояние Брахма-бхута, когда человек, он начинает видеть мир такой, какой он есть, объективная картина реальности. И прасанатма, значит, он исполняется. Прасана, атма, значит, он, его атма, то есть душа, она исполняет счастье. Вот, и характеристика такого человека, что нашочити, наканшати, это значит, что он ни о чем не скорбит, вот, и ничего не желает. То есть у него нет каких-то вот таких вот каких-то корыстных амбиций. И если даже что-то к нему приходит, то он благодарен, но при этом, если что-то уходит, он не скорбит, потеряв что-то. То есть он достаточно ровно относится ко всем, как к счастью, как, так и к несчастью. И следующая характеристика: самах сарвешу бутышу. Ко всем буддам, будто это значит жители этого мира, все животные, там, все обитатели, он самах сарвешу, то есть одинаково относится ко всем живым существам. Не то, что он любит русских, а американцев не любит и так далее. Он не делает этих разграничений, он видит с духовной точки зрения. То есть такое состояние. И мат бхактим лабате парам. То есть в таком состоянии, вот когда человек достигает его, тогда начинается чистое преданное служение. То есть именно в этом, на таком сознании человек по-настоящему начинает служить Богу уже. То есть до этого это все этапы подготовки. Как знаете, в автошколу, когда ходите, вам сначала там знаки проходите, сначала там слушаете какие-то лекции, думаете, я же приехал, чтобы на машине ездить, учиться пришел, а что же я тут сижу, слушаю какую-то философию, там, какие знаки там всякие, как там машет палкой этот человек, который стоит на дороге, да, как его зовут, этот, мониторит движение. Я же пришел, но ездить будете вы только потом, для начала нужно пройти подготовительные этапы, то есть изучить всю, так сказать, философию вот, вождения машины. Но так и здесь есть подготовительные этапы, это когда человек понимает свою природу, занимает свою природу, очищает свою природу. И уже потом, когда природа очищена, то есть он вот входит в это состояние Брахма-бхуты, когда он начинает вот уже по-настоящему служить Богу. И все его действия являются служением. Вот. Сейчас такая, вот эти стихи, следующие стихи, которые мы будем проходить, это сама суть бхакти, то есть само сердце Бхагавад-гиты. И вообще вся Бхагавад-гита, все полтора года, которые мы с вами обсуждаем Бхагавад-гиту, это, вот, так сказать, все только для того, чтобы подвести вот к этим стихам, которые вот четыре стиха, которые сейчас мы последовательно с вами разберем, где Кришна говорит суть, ради чего он вообще, в принципе, начал это. Конечно, все остальное тоже было важно, что было прояснено в Бхагавад-гите, но все это признано только для того, чтобы сосредоточиться на сути. Вот 55-й текст тоже следующий, очень важный. Олеся, пожалуйста, его прочитайте.
Так, 55-й. Открываем. «Постичь меня, верховную личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в царство Бога».
Бхакти мам абхиджанати. То есть мам на санскрите значит «меня». Видите, даже похож на русский «мам» — «меня». То есть бхакти мам абхиджанати. Абхиджанати значит «познает» или «постигает». То есть «меня», говорит Кришна, «постичь меня татомом татвато», «тато» значит «такой, какой я есть, татвато», «гьяна». То есть меня можно постичь такое, как есть, только с помощью бхакти. Бхакти, мы с вами знаем, что это любовное служение. То есть когда человек, он просто отдает на каких-то своих уровнях, как он может, или отдает, мы с вами проходили какие-то плоды своего труда, или отдает свое время, свои таланты в служении Богу, или же он служит, следует каким-то правильным предписаниям, которые Богу приятны, то есть он воспевает святые имена, он изучает священное писание, вот что-то отдает он для меня. Вот. И тогда, если он практикует бхакти, то человек, практикующий бхакти, он способен понять Бога такого, какой он есть. То есть не выдумать, не как-то по-своему сформулировать, а вот бхакти именно дает понимание Бога в его высшем, так сказать, его высшей форме. То есть это только с помощью бхакти доступно. Вот. И это важный стих, который прославляет природу бхакти, и вообще, в принципе, вся Бхагавад-гита, она сложена вокруг того, чтобы прославить этот путь бхакти, когда человек бескорыстно, всем сердцем вот, служит Верховной Личности Бога, вступает в ним отношения. Это любовные отношения, вот, и эти отношения – это то, что может нас удовлетворить. Вот, только с помощью бхакти, оказывается. Никакие другие пути они к этому не приводят. Ни медитация, дьяна-йога, ни даже дьяна, которую мы с вами проходили тоже в первых 6 главах, когда человек просто пытается философски понять этот мир и природу себя, природу Бога. Это тоже не до конца, то есть раскрывает. Вот, именно. То есть Господь не до конца раскроется ему. Вот, не какие-то просто совершения каких-то ритуалов, там, религиозных, отпущения каких-то так, практик и так далее. Это все тоже не до конца. Только когда есть бхакти. То есть, когда сердце вот в этом состоянии брахма-будны включается то, что он начинает служить. Он начинает как просто, ну, просто хочет удовлетворить, по-настоящему хочет удовлетворить Бога, вот, не наигранно. Вот, его уже не нужно как бы, ему там, постоянно об этом напоминать, он делает это из сердца спонтанно. Вот, это перед таким человеком Господь открывается, вот, и он начинает, ну, реально вступать в него в отношения. То есть бхакти – это ворота. Это ворота, которые ведут Царство Бога. Именно они открывают его татомом, татвото, такой, как он есть. Не без каких-либо вымыслов. Окей, это важный текст, 55-й. И сейчас, секундочку. 58-й, пожалуйста, Олесь, прочитайте текст.
Так, 58-й. Текст 58-й. «Всегда думая обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, то потеряешь себя».
Да, то есть вот и эта вот практика бхакти, о которой говорилось вот в 55-м стихе, вот «всегда думая обо мне» — это как раз-таки, когда человек он практикует бхакти, то есть он полностью полагается на защиту Бога, и все, что он как бы делает, понимая, что он его защитит. И здесь Кришна говорит, что «всегда думая обо мне, ты так моей милостью преодолеешь любые препятствия». Вот. А в обусловленной жизни препятствий огромное количество. Вот. И действительно, те, кто реально имеет опыт бхакти, они видят, что эта защита есть. То есть Кришна не обманывает Бхагавад-гите. Вот, если человек отдает свое сердце, он намного больше получает. Намного больше получает, чем даже отдает. То есть через других людей, через, можно сказать, какие-то случайности. Но это и случайности не случайны. Вот, это будет проявляться Господь в вашей жизни, и Он будет защищать вас, Он будет помогать преодолевать любые препятствия. Бхакти дает реальное прибежище. Реальное прибежище. То есть человек, он реально получает защиту в любой ситуации. Но вторая часть твостяка, если ты будешь действовать побуждаемым ложным эго, вот, не слушая моих указаний, так ты потеряешь себя. Вот. И здесь очень интересный комментарий Шрилы Прабхупады, я немножко прочитаю вот, небольшой абзац. Слушайте. Необходимо, однако, отметить, что человек, сделав что-то по собственному усмотрению, не должен предлагать Господу результаты такого поступка. То есть по собственному усмотрению. Такая деятельность не относится к преданному служению в сознании Кришны. Преданный должен действовать строго в соответствии с указаниями Кришны. Это очень важно. Мы получаем указания Господа по цепи ученической преемственности, но от истинного духовного учителя. Поэтому исполнение указаний духовного учителя должно стать для преданного главной обязанностью в жизни. Вот. То есть, что это значит? еще опять вернемся в 4 главе Бхагавад-гиты, что значит действовать ради Бога, это значит как минимум, то есть действовать руководимым его представителем. То есть духовный учитель – это как раз-таки тот поводырь, который ведет нас в этом пути. Поэтому, как мы уже с вами говорили в 4 главе, что без гуру невозможно. То есть невозможно без поводыря. Хотя кажется, что я сам разобрался, я сам понимаю, но должен быть кто-то, кто нас ведет. Какой-то представитель, наставник, представитель духовного учителя. Или непосредственно отношение с духовным учителем. Но мы должны быть руководимы. Вот тогда все препятствия будут преодолены. И часто задают вопрос. Ну, наверное, у меня не получится. Я чувствую, мое положение настолько падшее, настолько я греховен, что у меня не получится, наверное, за одну жизнь вернуться, за одну жизнь очиститься. Вот. У вас не получится, это точно. Но у Кришны получится. Просто нужно ему довериться. Довериться через духовного учителя. То есть довериться какому-то представителю. Вот. Но если человек делает что-то от себя, есть другой момент этого стиха, что часто мы ошибаемся и что-то делаем по своей воле. И потом говорим, наверное, Господь так хочет. Там не получилось, какая-то ошибка, там дров наломали. И потом говорим, наверное, так Господь хочет. Но это по его воле произошло. Но не всегда он так хочет. Это не значит, то есть это абсолютно не значит, что это он такой. То есть мы действовали побуждаем своим ложным эго, как он говорит. Если человек действует так, то и последствия тоже зависят от него. Здесь Господь уже не защищает. Поэтому это неправильно говорить, что даже если там мы совершили какую-то ошибку, но за нашу ошибку, то есть это Господь так хотел. Нет, это просто вот этот текст можно приводить в ответ на такие утверждения, что все же по его воле, без его воли ничего не бывает. Да, не бывает, но он позволяет нам совершать ошибки, чтобы мы учились. Это тоже важно помнить. Так, это важный текст у нас был. И, пожалуйста, 59, 60 и 60 текст прочитайте вместе.
Если же ты не выполнишь моей воли и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу, но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти.
То есть, видите, и здесь Кришна вдохновил нас только что заниматься практикой бхакти, то есть служить ему. Вот, соответствие со своей природой, то есть занимать свою природу. И мы помним всю эту завязку Бхагавад-гиты, что Арджуна в какой-то момент отказался от исполнения обязанностей согласно его природе, то есть он не захотел сражаться и захотел исполнять не свои обязанности, а обязанности брахмана. Да? Он сказал, я как могу убивать своих родственников? Я же должен к ним пуджардхам, я должен совершать им пуджу. Как бы, где же сострадание? Лучше я проявлю сострадание. То есть он начал исполнять обязанности брахмана, как бы играть себя брахмана. И пускай я уйду просто с этой боли, пускай они будут на меня там, будут мне там на мной смеяться, но я не могу их убивать, я просто проявлю высшие качества брахмана. И здесь Кришна говорит интересную вещь. Он говорит, что ты таким образом, если так размышляешь, ты выберешь неверный путь. Твоя природа кшатрия, воина, все равно заставит тебя сражаться. То есть Кришна, он говорит ему, что ты думаешь, что вот, когда ты просто развернешься и с боли битвы будешь уходить и проявишь милосердие, ты думаешь, что ты поступишь так очень, поступишь так высокоморально-этическим образом, да? Но на самом деле твоя природа заставит тебя, потому что как только противники твои вслед крикнут, это я просто такой незримый диалог просто могу описать, например, там Дурьодана, он бы крикнул, да ты трус, Арджуна, просто ты испугался, да? Трус, там, стой, да, ему что-нибудь крикнет, то природа кшатрия, вот, Арджуна действительно был кшатрием, она заставит его повернуться и схватить меч. Он еще пару каких-то таких оскорбительных слов кинет в его адрес, и Арджуна не сможет преодолеть свою природу. То есть природа, она заставит его сражаться. Поэтому он говорит, зачем? Зачем под влиянием иллюзий сейчас отказываться и действовать согласно не своей природе? Просто займи свою природу в служении мне, потому что я хочу этой войны. Вот Кришна и уже об этом говорил ему. То есть сделай это для меня. Я хочу, чтобы ты сражался. У меня есть план определенный. Все происходит здесь по моему плану. Поэтому просто займи свою природу, и так ты будешь счастлив. Это совершенство жизни. Вот. потерял мысль. Ну вот, то есть это важная вещь, то есть, что каждый человек, он будет так или иначе побуждаем своей природой определенным образом действовать. Вот, но высшее совершенство деятельности – это просто занятие в служении Богу. Вот. Это вывод этих стихов. Окей, ладно, хорошо, об этом тоже мы сказали. Идем дальше. Теперь у нас будет два вывода Бхагавад-гиты. Вот эти два важных стиха, которые являются, ну, таким центральной точкой. 65-й и 66-й текст. Центральная точка, вокруг которых вся Бхагавад-гита, она на них нанизана. Пожалуйста, 65-й, Олеся, прочитайте, потом 66-й.
Подряд?
А нет, по очереди. Сначала 65-й, а потом...
Хорошо. 65-й. «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг».
Вот это вот значит бхакти-йога. То есть ман-мана бава-мат бхакто. То есть всегда думай обо мне. Мат-яджи мам намаскуру. Всегда выражай мне почтение, почитай меня. То есть... И мамы ваши сатям, ты протиджаны приёсимы. Именно эта практика тебя приведет ко мне. То есть он Кришна сосредотачивает Арджуну на бхакти. Делай это для меня. Вот. Думай обо мне в любой деятельности, которую ты бы не совершал. Так ты избежишь любой опасности. И 66-й текст. Это очень известный текст. Вы все его знаете, наверное. На санскрите тоже. Олеся, прочитайте. Может, даже на санскрите его прочитайте, так как это известный текст.
Сарватхарман паритьяджа, мамы камшаранам враджа, ахам твам сарва папыпхё, макшаишьямин машучах. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего.
Ну и вот мы с вами подошли к этой сути Бхагавад-гиты. То есть и сарва дарма паритьяджа, мамайкам шарнам вража. Сарва дарма значит оставь все виды религии. И здесь важно понять, что за виды религии вообще. И вообще слово религия, русское слово религия, оно не отражает перевод слова дарма, которое здесь Кришна использует. То есть да, слово дарма намного шире, чем то понимание, которое себя можно вложить в слово религия. Вот. Но что значит дарма вообще? Я объясню. И что здесь виды религии. То есть и все виды дармы — это все виды определенного отождествления. То есть, например, в зависимости от того, кем человек себя считает, я русский, например, то значит, если ты русский, значит, у тебя там много, например, в жизни у тебя много водки, да? Если ты казах, например, то значит, у тебя в жизни там бишбармак обязательно должен присутствовать. Вот. То есть у каждого отождествления есть какие-то определенные подтексты, да? То есть какие-то такие там, если там ты такой человек, то значит что-то еще там будет, да? И здесь Кришна говорит, вообще забудь все это, оставь все эти виды религии, все эти виды отождествлений, все эти виды дармы, то есть обязанностей, которые могут быть в этом мире. Вот, и просто предайся мне. Просто это самый высший уровень, ну, вообще того, что можно сделать в своей жизни. То есть самый лучший поступок, который можно сделать, и ну, если прийти к этому состоянию зрело, просто отдать всего себя, сарва-дарма, то есть оттолкнуться от всех вот этих вот временных отождествлений, временных характеристик, временных обязанностей и вручить себя Богу. Вот. И если человек так делает, то он получает защиту. Здесь Кришна говорит, ахам твам сарва пабабьё моши ишими машу чага, то есть не бойся ничего, я защищу тебя от всех последствий твоих грехов. То есть если человек он не исполняет свои обязанности, то есть не исполняет свою дарму, то по закону кармы он будет навлекать на себя определенные греховные реакции. Помните, мы с вами говорили, потому что мои обязанности – это чьи-то права. То есть если, например, муж, и у него есть свои обязанности, он их не исполняет, то значит он тем самым, ну, так сказать, нарушает права его жены, то есть она начинает страдать, и за это он будет нести последствия. Но здесь Кришна говорит, если ты действуешь для меня, то есть у тебя есть вот этот вот уровень сознания, что ты хочешь именно для меня, то есть ты готов мне предаться полностью, то даже если ты оставляешь дарму, исполняешь свои обязанности, ты не навлечешь на себя греха. Вот это не будет грехом. Не бойся ничего, еще добавляет, да, чтобы еще раз подтвердить это. подтвердить этот важный, ну, важный момент. Потому что Арджуна, он человек ведической культуры, он все это понимал. Вот. Он понимал, что как бы дхарму нельзя нарушать, но поэтому Кришна говорит, не бойся ничего, делай это для меня. Вот. Поэтому это важный текст, но к нему важно подойти тоже зрело, то есть это путь определенный, еще раз мы повторим, что это предаться, что предаться Богу зачастую это очень сложно сделать сразу, вот именно по-настоящему ему предаться, не просто сыграть роль или просто как-то сделать какой-то такой временный жест, как будто я предался, да, а вот по-настоящему в зрелом состоянии. Поэтому есть определенный путь, который мы проходили с вами в 12 главе, ступени йоги, да, я еще раз его напомню, когда Кришна говорит, предайся мне, вот как вот здесь, вот в 8 стихе, он говорит, 12:8, люби меня. Но если ты не можешь делать, ну не можешь, так, тогда следуй правилам предписания. Правила предписания — это был предыдущий текст, который мы с вами прочитали. Манмана бава мадбакто, то есть думай обо мне, поклоняйся мне, воспевай мои имена, вот, читай писание, прославляющее меня, общайся с моими преданными, служи моим преданным. Если ты не можешь этому следовать, ну, такое тоже бывает, человек не может сразу, тогда просто трудись для меня. То есть какая-то у тебя есть природа, там ты, может быть, шудра, просто делай что-то для меня, или ты вайши, делай для меня тоже что-то, кшатри, организовывай, делай что-то для меня. Не можешь что-то делать для меня, тогда просто отдавай плоды своего труда. То есть, ты действуешь в этом мире, приходят какие-то плоды, деньги, имущество и так далее, что-то приходит. Связывай эти плоды со мной, отдавай их мне. То есть это все путь, который подходит тому, вот к этому 68 стиху, что человек в какой-то момент потом сарва-дарма оставляет все виды. Вот, религии просто предается, оставляет все виды дарм. Вот. И этот текст по-разному, конечно, неправильно интерпретируют. Часто его, кто не любит Бхагавад-гиту и выступает против нее, часто его говорят, смотрите, чему учит ваша Бхагавад-гита, оставить религии, да, оставить какие-то вещи. Но это просто люди, которые не понимают. Есть даже такая красивая, красивая, как не знаю, проза, да, что ради одной деревни оставь семью, да, ради там, города оставь деревню, там, или, а ради блага города оставь деревню, пожертвуй деревней, и потом ради блага страны пожертвуй городом, да, и там ради служения Богу пожертвуй там всем остальным. То есть так или иначе мы все сюда пришли для того, чтобы восстановить отношения с Богом. Наша самая первейшая задача. Мы пришли сюда не для того, чтобы рожать детей, садить дерево, там, построить дом. Это все наши временные дармы. Вот. Поэтому этот основной урок нам следует пройти. Но при этом важно это делать под руководством духовного учителя. Вот. Не играть роль, не пытаться сразу как-то нахрапом взять, а пройти определенный путь, который в конце концов подведет к этому. То есть и в ведической культуре этот путь характеризовался примерно вот где-то после 50 лет, когда человек уже 50-60 лет. Мужчина, он принимал саньясу, то есть отрекался от этого мира и уже полностью отдавался Богу. Но при этом весь предыдущий промежуток времени он исполнял свою дхарму, исполнял обязанности согласно своему положению в этом мире. Окей. И сейчас будет последний. Вот это самые важные вещи мы сказали уже, 18 главы. Сейчас будет последний стихи, который прославляет вообще проповедь Бхагавад-гиты и вообще саму Бхагавад-гиту и все повествование, которое здесь произошло. Прочитаем Матчита, где же этот текст?
Возможно, 70-71, вот я вижу здесь как раз прославление этой беседы в Бхагавад-гите.
Ну да, почему-то я его у себя удалил. Ну ладно, хорошо. Прочитайте 70-й, 71-й, да, и 72-й текст. Угу.
В моих глазах любой, кто изучает эту священную беседу, поклоняется мне своим разумом. Это говорит Кришна. Тот, кто внимает нашей беседе с верой и без зависти, освобождается от последствий своих грехов и достигает благих планет, на которых живут праведники. И далее, о сын Притхи, о завоеватель богатств, Достаточно ли внимательно ты слушал меня? Рассеялась ли окутавшая тебя пелена невежества и иллюзии? Вот такие вопросы в 72-м стихе.
Да, ну как, радиослушатели, у вас рассеялась окутавшая пелена невежества и иллюзии, да? То есть, надеюсь, что рассеялась, если у вас получилось слушать стабильно. Вот обязательно продолжите слушание, изучение Бхагавад-гиты. Это только начало. Но видите, как истинный гуру Кришна уточняет. То есть, ну, не просто прочитал лекцию, взял пожертвование и ушел. Да? Он как бы спрашивает, ну как, вы поняли материал? Стоили? 73-й текст – это ответ Арджуны. Угу. Прочитайте, пожалуйста.
Арджуна сказал: «Дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и твоей милостью ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как ты велишь». А вот наш слушатель Никита добавил: «Благодарю, некоторые моменты прояснились сейчас». Вот сразу я решила зачитать.
По милости Кришны, да. Бхагавад-гита, видите, даже просто слушая иногда бывает, я заметил, в лекции, может быть, вот в данном разделе Бхагавад-гиты не обсуждается какой-то вопрос, а реализация приходит совершенно из другой сферы, например, там, мы обсуждаем сферу, там, например, вот сейчас вот различные природы, варны, ашрамы, да, а реализация может прийти, мы хотя слушаем на эту тему, вообще из другой сферы какого-то там, например, воспевание святого имени, мы начнем как-то что-то больше понимать. То есть просто такого воздействия, благотворного воздействия Бхагавад-гиты. Вот и 73-й текст, такой интересный текст, что Арджуна ведь отвечает, что он, сомнения покинули его, и он преисполнен решимости действовать, как ты велишь. То есть мы помним, это первая глава, сомнения Арджуны, их было 6 штук. Вот он аргументировал, основываясь на священных писаниях. Вот, то есть он был в определенном кризисе, мы помните, с вами обсуждали. Первая глава Бхагавад-гиты описывает 3 кризиса, 3 личности. Это кризис Дхритараштры, это отец Дурьоданы, который сам слепой, и слепой не просто, ну, внешне физически, а он слепой еще внутренне духовно. И он говорит: «Дарма кшетри куру кшетри, да, памавета сьют савах, мамаках пандаваш чаваки макуру это санджая». Он говорит, что делали мои сыновья и сыновья панду. То есть он говорит, тем самым говорит, что он действует, разделяет вот эту, весь свой род разделяет сразу на 2 части. То есть он говорит, что есть мои кто-то, а есть кто-то, кто против меня. Хотя это одна большая семья. И это двойственное восприятие реальности, оно приводит к результату того, что человек живет безбожной жизнью. Это кризис Дхритарашты, из-за этого у него было очень много проблем вот, в жизни. Потом был второй кризис, это кризис Дурьоданы, который, начиная дальше, в первой главе Бхагавад-гиты, начинает вилять, начинает дипломатию, он говорит, там, это кризис в страсти, он говорит, что на самом деле у нас очень сильная армия, мы очень сильны, армия другая, она на самом деле очень слабая, пытается кого-то вдохновить, на самом деле он скрывает свой страх. Вот он прячется за своим, прячет свой страх за счет того, что он какие-то такие мощные слова произносит. Вот. И был третий кризис, это кризис Арджуны, который также, видя эту предстоящую битву, он тоже находится в кризисном состоянии, но при этом Арджуна это единственный, кто в Бхагавад-гите справляется со своим кризисом. То есть, и почему это он делает? Потому что во 2 глава, 4 текст, он говорит, что: «О Кришна, теперь я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Пожалуйста, наставляй меня». То есть это такой важный текст, мы с вами тогда во втором время. Именно этот текст является, ну, таким клубком, из которого раскрывается Бхагавад-гита. То есть он придает духовному учителю, он начинает спрашивать. Вот он не пытается, как Дхритарашта, просто, ну, не видеть свои невежества, свои проблемы, просто как бы даже понять, что у него какая-то. Он, хотя у него есть кризис, но он пытается этот кризис скрыть в страсти человека, как такого просто как-то за дипломатию, не пытается согласиться с ним, не хочет решать, а просто прячет его за какой-то такой вот красивыми словами, за какой-то такой помпезной силой там, и так далее. А Арджуна, он признает свою проблему. То есть, если человек, он болеет, в первой стадии, чтобы вылечиться, нужно просто признать: я болен, и пойти к врачу. И Арджуна это делает. И поэтому сейчас вот мы очень рады за Арджуну и за Никиту. В 73-м тексте он говорит, что мои сомнения рассеялись. То есть я преодолел свой кризис. Почему? Потому что он согласился со своей проблемой и начал решать ее правильным образом. А именно через духовного учителя, задавая правильные вопросы, пытаясь изучать и практиковать. Окей, это вдохновляющий текст. И сейчас, пожалуйста, Олеся, 74 по 78 прочитайте эти стихи. Угу. Интересные стихи, которые прославляют Бхагавад-гиту.
Санджая сказал: «Так я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны, и столь чудесно было все услышанное мною, что волосы на моем теле поднялись. По милости Вьясы я услышал эти сокровенные речи, обращенные к Арджуне, которые изошли из уст повелителя всех мистических сил Кришны. О, царь, снова и снова я вспоминаю эту удивительную священную беседу Кришны и Арджуны и всякий раз испытываю бесконечное наслаждение. О, царь, всякий раз, когда в памяти моей встает тот дивный облик Господа Кришны, я поражаюсь этому чуду, и моей радости нет конца. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение».
Вот. И так мы с вами заканчиваем эту Бхагавад-гиту, вот, заканчиваем этот курс, который был предназначен для того, чтобы изменилось наше мировоззрение, вот, и мировосприятие, чтобы в нашем сознании какие-то вот эти вот ошибки операционной системы, эгоистической операционной системы, они были исправлены, изменены на новые, вот, на правильные программы. Вот этот курс, он это всего лишь один из этапов, вот, к перемене мировоззрения на самом деле, то есть мы только пока узнали вот, что-то важное из этой книги. Теперь второй этап. Нам нужно прожить эту книгу. Теперь нам нужно пропустить ее через себя. То есть, и если, конечно, не знаешь, то и прожить ее невозможно. Поэтому первый этап – это действительно услышать. Но сейчас нам нужно постараться как-то обдумать все это. Я еще раз напомню эти три этапа. Шротавья, мантавья, нидидьяситавья. То есть услышать, потом обдумать, задать вопросы, обсудить с кем-то. Вот, но это тоже достаточно большой этап. И потом пытаться применять в жизни, увидеть практический ракурс всего того, что было сказано в Бхагавад-гите. Вот, и здесь Бхагавад-гита заканчивается и начинается Шримад-Бхагаватам. Кто не знает, что такое Шримад-Бхагаватам, это произведение, которое действительно начинается с того, на чем заканчивается Бхагавад-гита. Она заканчивается на том, что Кришна говорит: «Сарва дарма паритяжа». То есть предайся мне. Отставь все это временное, наносное и предайся мне. И значит, с этого начинается Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам – это Пурана. Пурана – значит, это произведение, которое на примере историй показывает, как по-разному бывает, какие бывают разные ситуации, как человек пытался предаваться, как это у него получалось и не получалось. И в Шримад-Бхагаватам описано огромное количество историй, как удачи на духовном пути, как и преодоление этих каких-то трудностей, как и плохие примеры, только для того, чтобы мы научились. То есть Шримад-Бхагаватам начинается после Бхагавад-гиты, уже на примере истории показывает нам, как по-разному может Бхагавад-гита применяться в жизни, и как по-разному бывают какие-то сложные ситуации, например, там, например, не знаю, там, Дакши, да, например, как он там возгордился, как гордость уводит иногда с каких-то правильных ориентиров, да, ну и так далее. То есть там, например, истории показывается, и истории при этом не просто каких-то обычных людей, а при истории там Господь Шива, Индра, то есть такие очень возвышенные лица нашей вселенной, Господь Рама, да, и там Дакша, Друва Махарадж, то есть огромное количество историй. Вот, и все эти истории, они как раз-таки учат нас, чтобы мы увидели с разных ракурсов увидели, как эти истины Бхагавад-гиты применялись с разными личностями и как это может воплотиться в жизнь. Вот, и я всем вам рекомендую начать читать Шримад-Бхагаватам и ставить себя на место этих персонажей Шримад-Бхагаватам. То есть постараться понять вот эту вот ситуацию, в которой находится персонаж, и постараться прожить ее вместе с ним, и тем самым научиться в этой истории какие-то выводы определенные сделать. Это очень интересно. Поэтому заканчивается Бхагавад-гита, но не заканчивается ваше духовное образование, начинается с Шримад-Бхагаватам. Если у вас действительно получалось стабильно слушать, вы действительно чувствуете, что ваше мировоззрение немножко как-то углубилось, то продолжите, пожалуйста. Вот. И Шримад-Бхагаватам даст вам очень много всего интересного. Вот, по милости духовного учителя, я был очень рад обсуждать с вами Бхагавад-гиту в течение этого долгого промежутка времени. Для меня это было большой большую радость. Я очень сильно благодарен Ведорадио и всем тем, кто эти полтора года был с нами. Спасибо вам большое.
Спасибо вам, но мы пока не хотим вас отпускать. У нас есть два вопросика.
Давайте,
от наших слушателей. Татьяна написала: «Скажите, пожалуйста, как быть, если Бхагавад-гита откликается в моем сердце, и нет сомнений в этом знании, как вершины всего? Но вот с духовным учителем сложнее. Уважаю и почитаю многих, но предаться кому-либо нет желания. Иногда я думаю, для чего я следую всему, если по-настоящему бхакти без духовного учителя не достичь».
Я понимаю этот вопрос Татьяны. У меня было, я понимаю, о чем она говорит. Действительно, вот это настроение ученика, или чтобы действительно отдать какую-то свою независимость, свои свободы в руки какой-то личности, это, непростая задача. И действительно, в идеале это, когда, у нас это получается, когда мы встречаем такого человека, который нас по всем параметрам вдохновляет. Вот, по всем параметрам как-то нам нравится и внешне, и мы слышим от него истину, и он действительно, у него есть доступ к нашему сердцу, он действительно меняет нас, у него есть любовь, мы чувствуем по отношению к нам, то это очень удачливая душа, когда так получается все. Вот я знаю таких вот людей, вот, которые так и имеют отношение с духовным учителем. Вот тут в Алмате на ферме есть такие люди, они как могут так близко. Но не у всех так бывает, да? Не у всех иногда такое бывает. И лично я задавал этот вопрос Вадиму Тунееву, или его духовное имя Бхактивиньяна Госвами. Вот я был как-то у него на даршане, тоже спросил. И он очень интересным образом ответил мне. Он сказал, что это действительно этот путь к тому, чтобы предаться кому-то одному. Вот, но пока нет такой квалификации, говорит, просто, может быть, есть, может быть, видите, он мне так сказал, может быть, ты видишь кого-то, кто, наверняка ты видишь кого-то, кто в чем-то тебя превосходит, то есть, например, он делает что-то лучше тебя, например, вот, например, я, человек, который, например, ведет вот жизнь, что я вот рассказываю какие-то вещи, да, и как-то делюсь знанием, сам изучаю, да. При этом наверняка есть человек, который намного лучше меня, наверняка 100% это делает. Он, знаю, у него больше знаний, и, может быть, ораторский потенциал раскрыт лучше и так далее. Вот он делает это лучше тебя. Вот учись этому у него. То есть прими его как, так сказать, гуру вот в этой сфере. То есть прими его как вот того, кто тебя в этой сфере, как бы ты от него растешь, с ним общайся. Потом ты видишь, что кто-то лучше тебя что-то делает другое, да, например, там воспевает святые имена, да. Прими его как духовного учителя в этой сфере. То есть в каждой сфере можно чему-то у кого-то учиться, и быть, в каждой сфере у вас может быть какой-то такой свой наставник. Вот, это, и можно у них так учиться. И это действительно может быть не самый идеальный вариант, да, что, конечно, когда один к одному человеку, но просто это действительно очень смиренная позиция. Я очень благодарен Татьяне, что она показывает, то есть она открыта и говорит, что нет такого, я вот не чувствую такого, нет такого, и как я... Как-то делать это искусственно, это действительно неправильно. Поэтому вот лично для меня это было ответом, когда Бхактивиньяна Госвами это сказал, что пока этого нет, такого смиренного сердца, то можно просто, просто в разных сферах принимать каких-то таких людей. И лично у меня, например, определенное количество людей есть, которые в разных сферах помогают мне, например, в сфере каких-то святого имени, есть человек, с которым я очень стараюсь общаться. В сфере изучения священных писаний это другой человек, через которого я просто слышу Кришна Самбандху, через которого священные писания раскрываются. Вот, и мы можем задавать вопросы, и его ответы, это прямо они в сердце попадают. Да? Вот, и есть другой человек, который в сфере отношений, например, какие-то иногда бывают сложности в отношениях, сам не можешь как-то понять даже, что там, кто, как. Вот с ним делишься, и он прям так заботой эти отношения просто раскрывает и показывает какие-то ошибки или куда неправильно были поставлены акценты. Вот. Но это постепенно, то есть, происходит, и потом в какой-то момент наверняка сердце очищается же. Я уверен, что в какой-то момент предание духовному учителю оно может прийти в сердце. И не обязательно, что это будет именно дикша гуру, то есть который дал посвящение. Как я лично ученик его Сиддхи Радханатха Свами Махараджа. Но я не испытываю таких, знаете, ложных амбиций, что я когда-то, может быть, там прям буду сидеть рядом с ним, рядом, там, на его лекциях, и там задавать ему вопросы, он будет меня обнимать, там, и я буду получать ответ. Я слушаю его лекции, я стараюсь, когда он приезжает, ну, как бы максимально быть с ним. Вот, я стараюсь там служить там как-то с его учениками, стараюсь следовать его наставлениям. Но при этом принцип гуру татвы, он такой, что гуру может проявиться и через другого человека. То есть, например, в данном случае у меня есть наставник, через которого проявляются вот какие-то вот такие духовные вещи, и это представитель духовного учителя. При этом это не значит, что связь с дикша-гуру, который дал инициацию, она отсутствует. То есть это, ну, это большой семинар, такая большая тема, вот это гуру татва. Но вот первый ответ – это то, что в каждой сфере у вас может быть какой-то человек, который лучше вас, вы можете учиться, и так постепенно прийти к тому, чтобы стать учеником кого-то одного. И также не ищите какой-то такой определенный идеал, прям с которым будет отношение. Это, конечно, может быть, я очень буду рад, если такой человек появится, и отношения так проявятся, такое есть. Что... Вот. Но при этом, может быть, гуру – это все-таки объемный такой принцип, и просто кто-то… Ну, будет, так сказать, кто-то, ну, ваш дикша-гуру будет выполнять роль духовного учителя и вести вас, но при этом через него Кришна будет говорить через вас. Все равно, что если бы он говорил через вашего духовного учителя, которого вы выбрали, как тот, кто дал вам инициацию. Ну, вот так вот.
Спасибо. А только что пришел отзыв от Оли. Благодарю вас за служение и вдохновение. Очень полезный курс. Ну и вот маленький вопрос, который еще в самом начале эфира у нас прозвучал. Помните, вы говорили там о варнах, я зачитывала. Марго спрашивает, вот все эти качества варн относятся только к мужчинам?
Нет, это же все. Нет. Если вы посмотрите, почитайте Махабхарату, увидите там и женщины кшатрии, например, Кунти Деви, да, она кшатрийская женщина. Не-не, это ко всем, и мужчинам, и женщинам. Вот, и женщины-браманы, и мужчины-браманы. Поэтому женщины – это же важная часть общества, они самая прекрасная часть общества, поэтому они также бывают всех варн.
Спасибо вам. Я вижу, что еще, по-моему, какое-то новое сообщение к нам пришло. Оля написала, было бы интересно организовать радиокурс по книге Кришна. Но это уже это пожелание и на будущее. Посмотрим, что ждет нас в будущем. Сие неведомо на данный момент. Спасибо вам, Александр. Сейчас я вас просто благодарю за весь этот курс, который уже прошел. Он был полезен, это 100%. Спасибо. Желаем вам продолжения, углубления своих знаний. И вам, и нам. Спасибо.
Окей. Вам тоже спасибо, Олеся. Вы так, ну, стабильно, терпеливо. И у нас получилось. Я рад, что у нас получилось закончить. Знаете, очень сложно что-то закончить в этом мире. Очень легко начать, вот, а закончить сложно. И столько всего было, конечно, за это время. Но все-таки получилось закончить. И это, ну, это радует, что это значит, что какое-то было... пожертвование, то есть что-то жертвовали мы, так сказать, что получилось довести дело до конца. Это радость. Я прям чувствую в сердце удовлетворение.
Ну, тогда на этом и закончим. Раз в сердце есть удовлетворение, значит, все хорошо. Всего вам хорошего и до свидания.